и сестры. Сегодняшние недели, сегодняшний воскресный день – это и поправство праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Это и так называемая неделя пред воздвижением, то есть воскресный день накануне праздника воздвижения честного животворящего креста Господня. Итак, часто соединяется в Церкви Христовой в каком-то смысле начало и конец истории нашего спасения. Приходит в мир чистая Бога-Траковица, приходит по молитвам и по подвигу веры святых своих родителей, святых праведных Бога-Отцев, как мы их называем, Иоакима и Анны, и память сегодня мы их совершаем и прославляем их. С другой стороны, уже вспоминается крест Господень, то, чем в каком-то смысле была завершена история нашего спасения. И мы слышим сегодня в Евангелии слова Христа Никодиму: «Никто не взошел на небо, как только сшед из небес Сын Человеческий, Сын на небесах». «Взыди на небо» – это слова, которые подразумевают то, что Господь сначала был распят на кресте Господнем, на своем кресте, и предварил он эти слова Никодиму словами о другом. Он сказал, что подобно тому, как Моисей вознес змея в пустыне, так же надлежит вознесенно быть и Сыну Человеческому. И вот в такие дни, как сегодняшний, когда соединяются празднования, как в определенном смысле в каком-то фокусе соединяются, для каждого из нас открывается нечто большее, чем мы обычно зрим в обычном воскресном дне, в обычном 20-м празднике. Зрится, конечно, неизреченная премудрость Божия, Его всемогущество, Его любовь к роду человеческому, Его забота и промысел о каждом из нас. Но действительно, вспоминая сегодня святых и праведных Бога Отцев Иоакима и Анны, что мы можем сказать? Конечно, сказать о том подвиге веры, который они имели, который сродни крестоношению. Потому что в ветхозаветные времена, когда еще не было спасительной, укрепляющей божественной благодати, праведные, честные, чистые, добрые люди во всех отношениях жили, будучи поругаемы от своих соотечественников, потому что в израильском народе считалось зазорным не иметь детей. Это было знаком, это было признаком для многих именно того, что человек проклят от Бога, Господом, и поэтому не даются ему чада. Но они, зная то, что не совершали ничего такого, за что Господь мог их наказать, верили неизреченно в любовь божественную, его возможность благословения. И вот когда уже оба вышли за пределы человеческого долголетия, они не оставили этой веры, они ее не потеряли, как мы говорим, и за это сподобились от архангела Гавриила великого обетования то, что у них родится чель. Но с другой стороны, откровение ангела о том, зачем этот червь придет в мир, в каком-то смысле тотчас объясняет начало евангельское, где мы читаем о кресте нашего Господа. Она родится для того, чтобы родить того, кто пострадает за человеческий род, кто отдаст всего себя за жизнь мира, для того, чтобы человек мог обрести спасение. И вот это неожиданность для каждого из нас, которая открывается в сегодняшних Евангелиях, конечно, должна быть особым образом рассмотрена. Потому что наша часто жизнь и наше православие, если можно так его назвать, они ведь базируются совсем на другом. Они стремятся совершенно к другому. Конечно, по слову апостола Павла, всякий человек свою плоть призван питать и греть. И все, что мы делаем в этой жизни, чаще всего обращено именно на это. чтобы согреть и напитать свою плоть. И поэтому, когда мы очень сильно увлекаемся этим делом, когда мы начинаем исполнять не то, что необходимые потребности по отношению к нашему естеству, а начинаем уже впадать, на церковном языке есть такое понятие, в похоти, то есть когда выходим за рамки, за границы, позволяющего законам Божиим нам совершать по отношению к нашему естеству, то тотчас мы обращаемся в людей плотских. Мы превращаемся в обывателей, которые жаждут и желают только одного, чтобы было хорошо. Но все Евангелие говорит, а может быть не только говорит, может быть даже и кричит, и в каком-то смысле поет нам о другом призвании человека, о другом мироощущении, которое мы должны иметь в этом мире. О каком же? Вот, пожалуй, о таком мироощущении, которое должно быть противоположным образом настроено и устремлено тому, о чем говорится в сегодняшней евангельской притче. Притча страшная, притча бесчеловечная, притча о том, как один домовитый хозяин устроил виноградник и приставил к нему виноградари, которые должны были ухаживать за этим виноградником, и которые должны были в свое время отдавать плоды, которые этот виноградник приносил. Но, конечно, когда договаривался домовладыка с этими виноградарями, они обещали ему, подписали договор того, что плоды будут в свое время приноситься. Но домовладыка уехал на страну далече и стал посылать оттуда, где он был, гонцов, тех, кто должен был приходить и требовать должное с этих возделывателей виноградника. Но они очень быстро смекнули. Что смекнули? То, что можно ничего никому не отдавать. Можно все присваивать себе и жить в радость и в сладость. А как же быть тогда с этими посланцами? Очень просто. Можно их или выгонять, или в конце концов вообще убивать, чтобы не оставалось и следа от них в этом мире, и тогда никто ничего не узнает. А по иудейским законам в то время еще существовал такой закон: если в течение 3 лет домохозяин не являлся на место своего владения или не посылал никого, кто бы приходил и требовал отчета, то такая земля уже считалась отчужденной и становилась предметом собственности того, кто на ней работал. И вот этот лукавый помысел виноградарей, то, что если они смогут доказать, что никто к ним не приходил и ничего не требовал, может сделать эту землю их. Он, возможно, тоже был. Конечно, притча рассказана в свете того, как предает Христа израильский народ, который должен был приносить плоды веры. Какие плоды веры? Прежде всего, он должен был узнать в Иисусе из Назарета истинного обетованного Мессию, потому что вера, которая была в израильском народе, она имела очень много указаний на то, каким должен быть этот истинный Мессия. Но это исторический контекст. А к нам лично в каком приложении может действовать эта притча? И может ли вообще? Конечно, может. Господь устраивает виноградник для себя, для того, чтобы собирать с него плоды в свое время, и этим виноградником является наше человеческое естество, которое Господь даровал нам. И наша ипостась человеческая, лицо наше, поставлено возделывателем этого виноградника. Но договор с Творцом, который мы называем Заветом, Ветхим Заветом или Новым Заветом, это то, что обычно в древности часто подписывалось кровью. Он подразумевает не только наслаждение теми благами, которые обещает другая, противоположная сторона, но и определенную ответственность, выполнение обязательств. Так вот, как мы живем и как мы ведем себя по отношению к тому, кто нам этот виноградник устроил и даровал, и действительно вложил в него способности приносить плоды определенные, на вкус очень приятные и сладкие, это человеческие добродетели, очень часто воспринимается нами как наша собственность неотъемлемая, личная, и мы никому ничего не должны. И когда Господь своими заповедями, вот этими посланцами и гонцами пытается напомнить нам, что вообще-то нужно и плоды отдать тому, кому должны их отдать, чтобы остаться при этом в винограднике и продолжать тоже наслаждаться вместе с домовладыкой этими плодами, нам очень часто хочется сказать вот таким посланцам, в виде совести, в виде, может быть, каких-то церковных заповедей, которые мы знаем, что нет. Я принадлежу сам себе. Мой виноградник мой и больше ничей. Никого в него не пущу и ни с кем никак не могу делиться. Не хочу, не желаю. И вот от такой настроенности, то, что действительно является в нас виноградом, то, что действительно должно было бы приносить истинный виноград, начинает искажаться, начинает извращаться, и добродетели, иными словами, начинают обращаться в страсти. То, что замыкает человека на себе, превращает его в эгоиста по отношению к себе, делает его членом общества потребления, как сейчас хорошо говорится. И тогда виноград, который в силу ответственности должен бы был возделываться, окапываться, удобряться, каким-то образом обрезаться, как это обычно бывает, чтобы плоды приносились, вдруг начинает деградировать. И вместо добрых плодов начинают всходить то, что мы называем сорняками. Вместо добрых плодов виноград начинает вдруг рождать репейник, как говорит Евангелие. Но мы, увлеченные самими собою и счастливы, будучи то, что мы отказались от всех и стали принадлежить сами себе, начинаем радоваться тому, что в нашем винограднике созрели плоды. Неважно какие, пусть это не вкусный сладкий виноград, пусть это репейник, но он зато мой. Я начинаю с жадностью и с чувством глубокого удовлетворения поедать этот репейник. Эти колючки, безвкусные, колючие, которые наносят исключительно один вред моему естеству. Но мне кажется, что все хорошо. Поэтому такая страшная притча. Но заканчивается она еще более страшными словами. Господь спрашивает тех, кому эту притчу рассказывает, а как вы думаете, что сделает домовладыка, когда вернется? И ему отвечает, когда он придет, он зле погубит их. То есть, действительно, с такими страшными муками они будут уничтожены, что только могли сказать эти люди, зле погубит. И на это Христос отвечает, да. И об этом говорит нам Слово Божие, истинное Слово, которое в Псалме выражает эту истину так. Тот камень, которым пренебрегли строители, был положен в углу угла. Он от Господа, и поэтому является дивным в наших очах. А о чем эти слова и какое отношение они к нам имеют? Все мы, стоящие в этом храме, чаем спасения, чаем воскресения мертвых, и занимаемся строительством вот этого дома, который называется нашим спасением. И нет никакой другой возможности этот дом построить, как в основании его положить камень. Так строились в древности дома. Камню, который зарывался глубоко в землю, уже привязывался фундамент, чтобы ни землетрясения, ни наводнения не смогли его смыть. Но в нашей жизни и для нашего спасения таким камнем может быть только один. Никаких других возможностей, которые мы часто себе и для себя придумываем, не существует в этом мире. Этот камень – Христос. Но чтобы привязаться к Нему, привязать к Нему свое домостроительство, мы должны исполнять заповеди. Мы должны совершать все то, что нам повелевает Святая Церковь. Если этого не делать, то это будет здание на песке, которое тоже по евангельскому слову, когда приходит наводнение, сильный ветер, смывается и ничего не оставляется. Но нам кажется, что можно найти другой выход. И когда приходит человеку время переступить порог вечности, то над ним чаще всего исполняются слова «злепо губит». Никакого дома, никакого спасения, ничего не остается для человека. И слова апостола сегодняшнего, удивительные слова апостола Павла, когда он говорит и приводит слова Христа, то, что отнимется от человека, не исполняющего заповеди, то, что он думает, что он имеет, как раз бывается над нами. Но Христос эту истину по-другому выражает. Тот, кто падает на этот камень, тот очень сильно разбивается. А тот, на кого этот камень падает, того он просто обычно давит. И вот, конечно, хочется пожелать, и прежде всего самому себе, чтобы никогда нам не забывать этот простой, очень сильный, даже жестокий образ евангельский. Нужно постараться сделать так, чтобы вся жизнь наша, она с этим камнем была связана, она была вживлена в него, чтобы наша жизнь была частью этого камня. Жизнь во Христе так называется. Тогда у нас не будет возможности не упасть на этот камень, не сделать так, чтобы он на нас упал, потому что мы сами будем частью этого камня. Будем частью Церкви Христовой, иными словами, которая есть тело Христово. Тогда никакие беды и никакие проблемы не будут страшны для нас. Тогда действительно то, о чем говорит нам в сегодняшнем Евангелии Христос, сбудутся в самом добром и хорошем смысле и над нами. Слова удивительные. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Не хочется, чтобы кто-то из нас погиб. Хочется, чтобы каждый из нас имел эту вечную, блаженную жизнь. Будем стараться в простоте, в восприятии и в доверии к Богу исполнять те заповеди простые, которые Он нам дает. Тогда все будет у нас хорошо. Тогда действительно мы будем сынами и дочерями Отца Небесного. И для нас откроется вечное, блаженное Царство Господа нашего Иисуса Христа. Ему же слава и честь и поклонение во веки веков. Аминь.